Здравствуйте, дорогие телезрители! Добро пожаловать в нашу программу «Прокладывая путь». Мы пытаемся вместе проложить этот путь для ребенка, для маленького человека, чтобы он вырос действительно человеком, который находится в связи с окружающей природой, с высшей силой и живет счастливой жизнью. Итак, мы говорили о развитии ребенка еще до состояния, когда он входит в зачатие, и внутриутробном развитии с 3 до 6 лет. Мы раскрыли этот возраст практически до конца. Сегодня мы продолжим говорить об этом дальше и поговорим об этом с помощью Леморса Фер Фетман, который наша постоянная гость, и Раф доктор Михаэль Лайтман. Давайте начнем.
Хорошо, здравствуйте. В конце прошлой передачи вы говорили о заседаниях суда как нечто, что дети могут...
Как часть воспитательной системы.
Да, часть воспитательной системы. Вы имели в виду и возраст с 3 до 6, или только...
Там, где в ребенке начинается личное развитие, то есть образуется личность, то с помощью чего он разовьется? Только с помощью того, что он почувствует, что есть суд и милосердие, есть разные ограничения, есть развитие в разных направлениях, есть реакции на то, что он делает.
Что значит суд и
милосердие? И поэтому он должен давать себе отчет и видеть, как другие производят расчет и сам относительно себя. И поэтому из всех этих процессов, которые он проходит, чтобы в итоге у него была внутренняя система для самовоспитания.
Вы можете немного объяснить, что значит суд и милосердие?
Да, мы изначально находимся в мире, который находится под воздействием двух сил. Суда и милосердия. Плюс, минус, тепло, холод, тьма, свет. То есть две эти силы, они буквально вот так вот сверху вниз, во всем своем спектре, делятся на множество разнообразных характеров. Так же и внутри человека. Человек внутри нас, он состоит из двух систем. Суда и милосердия. Относительно других, относительно самого себя, относительно всего. И мы не можем рассуждать об одном без другого. Все наши чувства, разум наш, наше отношение к чему-то всегда строится где-то посередине между этими двумя силами. Мы не можем измерить одно без другого. Также не можем сказать ничего о свете без тьмы, о чем-то сладком относительно, может быть, кислого или соленого.
То есть это в соответствии с воспитательной системой, это что можно и что нельзя, да?
Да, да, такие рамки. Что такое рамки? Это всегда два, и между ними мы формируем человека. Нельзя делать этого без этого. Нет такого милосердия или только суда. То есть должно быть одно относительно другого. Поэтому я думаю, что так в сущности и говорит наука Каббала, когда мы начинаем видеть это в маленьком человеке, когда он начинает уже входить в вак, имеется в виду, это возраст после 3 лет и до 6 лет. Там мы должны уже задействовать вот эту систему самоанализа, суждения его и общества. Он должен рассуждать вместе с обществом, так вот взаимно. Мы должны показать ему, как он связан с обществом, как он зависит от общества, как он может влиять на общество. Давать ему основы, правильные для правильной связи с обществом, потому что вся проблема людей в том, что они становятся, особенно это террор, насилие, разные такие взрывы внутри человека. Ведь никто не научил их, как находить правильный контакт с обществом. Они не знают. Мы часто в нашей жизни поступаем жестоко, может быть, потому что мы не чувствуем, что общество реагирует на нас.
Реагирует именно.
Да. обратно. Мы хотим реакцию. Мы хотим какой-то контакт. И мы не знаем, с помощью чего я могу достичь этого. Тогда я начинаю сотрясать их, может быть, вызывать у них какую-то реакцию, пусть даже отрицательную.
То есть какие-то радикальные действия?
Да, только чтобы отнеслись ко мне. Это происходит очень часто. И относительно террора, насилия, преступность. Люди хотят стать известными, какими-то особенными. То есть они хотят, чтобы обратили на них внимание, чтобы к ним отнеслись как-то. И никто их не научил, как правильно достичь этого. И никто также и общество не формировал относительно человека, чтобы ему положено какое-то внимание, какое-то признание, оценка от общества. И тогда это толкает людей на разные такие поступки, очень неприятные. И подсознательно они так и чувствуют.
Разрушительно даже.
Я как-то говорил и общался с многими преступниками, и у них вот эта гордыня такая, как это мы можем поставить себя в обществе, если мы этого не сделаем, как нас будут уважать?
То есть у них есть связь с обществом, только с другим обществом.
Да, они хотят свое место в обществе. И никто не научил их, как это достичь правильно. И у них просто нет выбора тогда. Они как будто бы за счет этого так вот поднимают себя, и тогда вот на них смотрят и к ним относятся.
То есть, если хорошими путями у меня не получается, я делаю это плохими.
Ну, взрослых мы уже оставим. Тут целое море примеров мы можем привести, потому что вся наша жизнь в этом, что мы не находим правильной связи с обществом все время и в семье, и с родными и так далее. Поэтому у детей изначально мы должны выстроить правильную систему связи с обществом, с окружением, чтобы окружение тоже состояло из тех же детей, которых мы будем воспитывать, чтобы они понимали друг друга, и все бы развивались так вот гармонично между собой. И мы тем самым устраним все вот эти такие явления, отрицательные все эти взрывы.
И преступность тоже.
Преступность, да. Если человек будет знать, почему он так относится к обществу, почему общество так относится к нему, если мы будем назначать его то судьей, то адвокатом, то преступником, то, может быть, отцом или матерью преступника. Пусть играет все эти роли.
То есть вы описываете зал суда, где каждый ребенок играет разные роли.
Конечно. Это не обязательно реакция на то, что происходит в жизни, а такая психодрама. Да, но много можно найти у детей. Можно брать примеры из журналистики, из газет. Да, даже в их дворе ты найдешь много всего такого. Нужно только обращать внимание. А в школе полно таких примеров. С гордыней, с властью, с красотой, с разными там ухищрениями. Это игра сил, соревнования, есть и ложь, и надувательство. То есть море работы.
Это игра жизни, все открыто.
То, что есть у взрослых, есть и у детей, только более раскрыто. И взрослые уже привыкли к этому. Но маленькие еще нет. Если мы их останавливаем и начинаем так вот судить и рассматривать, вот такая система анализа, система критики того, что происходит, почему это произошло, откуда это исходит, из нашей природы. Ну так хорошо, что у нас есть такая природа, или, может быть, мы можем поднять себя над этой природой, может быть, это и есть роль человека, не быть таким.
То есть, сейчас я на секунду хочу отнестись к тому, что вы сказали, прежде чем мы пойдем дальше. Вы говорите нечто, что перекликается с многим, что говорится в психологии, что все страшные преступления, они действительно исходят из каких-то травм и из тем, что случилось в этих ранних возрастах. То есть мы говорим о возрасте 3 до 6 лет. И вы предлагаете, что в этом возрасте начинать их обучать выяснению и обсуждению.
Да. Чтобы каждый мог облачиться в каждого.
Да, играть любую роль.
Играть роль. В кабале это называется облачиться. я понимаю, что это не как будто бы, а буквально облачиться. То есть я играю сейчас вот его. Да, в нашей игре, сейчас в комнате, на полном серьезе. Мы сейчас даем тебе играть эту роль. И ты на полном серьезе играешь эту роль и даешь нам доказательства, почему ты сделал это и не мог иначе, и так далее, и так далее. Забыли, все, закончили, ты это сделал. Затем, не в то же самое время, нужно человеку немножко дать успокоиться, чтобы у него не было травмы.
Это очень эмоциональное
действие. Да. А сейчас переходим к другому. Сейчас ты будешь играть судью, а потом ты будешь адвокат, а потом, скажем, мама или папа преступника.
То есть мы расширяем игру?
Конечно. Он же должен понять жизнь. Он должен понять, как весь мир управляется. Есть и ближние, и дальние, и враги, и друзья, и все. И тогда ему не будет трудно.
Что ему не будет тяжело?
Ему не будет трудно понять, что происходит в мире. Он сможет обучать взрослых. То есть это не просто обсуждение, которое заканчивается. Мы останавливаем эту игру, потом обсуждаем ее.
Это не обсуждение, это психодрама.
Не внешнее обсуждение. То есть это природа, откуда сейчас во мне это происходит, почему я защищаюсь. Это уже более внутренний уровень. Это уже другой урок. Но прежде всего играть в нашей жизни всю эту игру и эти роли, чтобы они менялись. И тогда все почувствуют, как каждый может быть прав. И даже если он был вчера в другой роли, и вдруг как-то я могу облачиться, и как я могу говорить таким образом, что вчера я бы убил его, а сейчас это наоборот. И как я защищаю его, а вчера я видел, что здесь вообще нет ничего подобного. То есть дать детям почувствовать весь этот театр жизни, и тогда они смогут понимать друг друга. Потому что я понимаю сейчас другого, что он вот так вот сейчас чувствует. И могут почувствовать, в другом случае, и я нахожусь в таком состоянии. Это уже очень много от учебы, это уже шаг вперед к милосердию, шаг вперед к пониманию человека, шаг вперед к тому, что я могу говорить с каждым, даже если он против меня, ненавидит меня, может быть, через секунду я поменяюсь с ним. То есть я также учусь, что вокруг меня есть общество.
Не только это, на психологическом уровне это вся тема эмпатии и отождествления себя с другими. Если ты играешь все роли по очереди, ты находишь их в себе. То есть что-то...
каждый он состоит из всех.
Да, то есть тебе не говорят, в тебе есть и хорошее, и плохое, и там кто-то злой. А когда ты это играешь, и ты чувствуешь это, и ты входишь в эту игру, и играешь эту роль слишком хорошо, как говорится.
А потом ты едешь по дороге, ты к другому относишься так, потому что ты видишь, что ты, может быть, вместо него тоже, и у тебя есть уже иное отношение к другим людям. Ты видишь, что они все, каждый, содержит все состояния, и в тебе есть все состояния, и поэтому у всего есть место, и каждому нужно относиться терпеливо.
Я думаю, что дети это делают естественным путем. То есть, что происходит в садике? Есть уголок кухни или уголок поликлиники. Они играют в разные области жизни. Но когда им дают играть в это самостоятельно, а тут ваше предложение это их инструктировать, их направлять в этой игре. Это очень интересно.
Можно это заснять на камеру, потом показать им, как они играют эти роли.
Угу. А что делает остальная часть группы?
Остальная группа, она смотрит на них. И публика, и судьи, и присяжные заседатели. Желательно, чтобы все получили свою роль. И те, кто смотрят и не смотрят, и свидетели. Здесь можно много всего придумать.
Главная идея в психодраме — то, что публика проходит тот же самый, тот же процесс вместе с участниками, но в уменьшенном.
И они голосуют и за, и против. А в чем здесь роль инструктора, что он должен делать в этой роли, чтобы как правильно направить это обсуждение, этот суд? чтобы это не уходило в разные рассказы или какие-то обсуждения не по делу, чтобы это было очень целенаправленно, очень четко, что мы собираемся выяснить, отношение какое к этому. То есть сосредоточить это, эти вещи, не давать распыляться этому. И в итоге нужно выйти с каким-то принципом или просто впечатление. Нет, должен быть, конечно, итог после каждого заседания такого. Это, скажем, может быть, 2 часа, так я полагаю.
В возрасте детского сада?
Да, в детском возрасте детского сада это тяжело 2 часа, но так вот час-два в эти годы, да, в младших классах, потом можно больше. И, соответственно, этому может быть и тема также более близкая к ним, более актуальная. То есть, чем больше они растут, это должно быть более актуальным. Нет, и в детском садике тоже, ты не можешь им дать в детском саду какие-то действия, которые они не переживают.
Должно быть что-то на их уровне, на их языке.
Неважно что, какой язык и какой возраст, а главное, чтобы они поняли, что тут есть место для осуждения другого, что и другой может быть прав. Может быть, сегодня я думаю так, а завтра я буду думать иначе. И через секунду я могу думать иначе. И поэтому нету абсолютного в реальности. Нет чего-то, о чем можно было сказать, что только так и никак иначе, и никогда. Показать человеку, что все может изменяться, и поэтому мы все время должны смотреть, как мы изменяемся, как мы принимаем всех вот так вот терпеливо.
Если это заседание суда, есть судья и присяжные заседатели, это очень близко к ощущениям вины, стыда.
Нужно обучать их, как подниматься над этим.
Подниматься — это преодолеть?
Или... Нет, не преодолевать. Преодолевать — это, может быть, слышится, как будто бы я должен надавить на себя преодолеть. Нет. Я должен понять, что я могу быть открытым, что я человек, и что у меня есть слабости, и ложь, и разные проблемы. И это есть у всех тоже. Но мы должны быть... Просто понимать это и как можно больше выносить это наружу, исправлять это и стараться относиться друг к другу с самых лучших сторон наших. Со стороны, когда я поворачиваюсь к другому, я знаю, что во мне находится все, но я отношусь к другому вот с этой стороны, с этого, самым лучшим отношением.
Чтобы они повернули к нему свою лучшую сторону.
Да, что сейчас мы... И мне не важно, что мы обсуждаем сейчас какие-то плохие стороны во мне. Да, они есть во мне и в другом, и в третьем, и во всех нас. Не скрывать это. Наоборот. Ну, не давать им гордиться тем, что мы вот такие и плохие, есть во мне все, значит, мне можно все и так далее. Но нужно эти вещи так вот уравновешенно выводить в обсуждение, что делать с природой человека, и так вот постепенно...
И не обижать.
Как преодолевают вот эту гордыню? Я вижу много детей, которые обычно такие активные, у них есть такая гордыня относительно группы, и очень трудно их вывести из этого после этого. И все время они находятся в такой игре, если я сейчас играю главную роль какую-то, и как я могу помочь этому ребенку не оставаться в этой роли, а на следующей неделе, скажем, выйти и из этого, посади этого ребенка, организуй вокруг него какую-то театральную сценку, которая точно покажет ему, как он выглядит.
Когда он гордится.
Да. Ну, например, есть много разных возможностей. И чтобы он обсудил это.
У меня такой специфический вопрос. В возрасте детского сада, но также и с 3 до 5, даже до 7 лет, часто рассказывают сказки о животных. Это идея у меня появилась, когда вы говорили организовать вокруг него театральную сценку. А можно ли это сделать с помощью животных, показать, есть какой-то там петушок, который гордится?
Нет, нет, не
должно
стоит.
Должно быть среди людей, да?
Да, мы говорим о людях. Здесь важен так человеческий фактор, и мы хотим выделить это в человеке, что именно этого нет в животных. А то, что есть в животных, животные не знают этого, они не способны сделать из себя что-то другое. Они управляются природой.
Они не могут... у него нет
у них самоанализа. Они следуют указаниям природы, которые существуют в них и толкают их на разные поступки. Поэтому нет в них ни добра, ни зла, нет расчетов, нет суда. И только в человеке, который и в нем есть часть над природой, и он может изменить себя с помощью общества, с помощью окружения, и поэтому только о человеке мы можем говорить.
То есть не использовать примеры животных. Ясно. Есть много рассказов об этом.
Ну, я думаю, что это вредит, когда мы используем рассказы о животных для того, чтобы объяснить что-то ребенку. Мы опускаем его на уровень животного, мы делаем из него какую-то куклу, какого-то медвежонка, какого-то петушка.
А есть такой рассказ про цыпленка, который пошел искать другую маму. Знаете такой рассказ?
Нет.
Это цыпленок, который очень сердился на свою маму, что она не делает достаточно то, что он просит. И он пошел к утке, пошел к разным животным, и он увидел, что они не подходят ему. И, конечно, в конце он возвращается к своей маме. То есть это четкая идея, но она не напрямую.
Но все-таки это слишком животный уровень. Когда в прошлый раз вы объясняли в другой программе, что хорошо показывать современным детям современные примеры, не медведи и какие-то вещи, которые они никогда не увидят, а самолеты, машины. Я вижу по своему внуку, я смотрю на своего внука, он растет здесь, несколько километров отсюда, в Петах-Тикве. И что он видел? Он видел корову? Нет.
Может быть, собаку.
Да. Да, он смотрит самолет, говорит, самолет. Он видит машину, говорит, машина. Ну где? Собака, кошка, может, это то, что он видит, и голубей на улице, и все.
Ну а что со связью с природой?
Ну если для него нету этого, то для него это так оторвано, это как будущий мир, как духовность. Нет такого.
Это слишком далеко.
Где козы, где коровы, где медведь, волк, слон. Он не знает. Ему показывают такие вещи, думают, что это интересно для него. Он не понимает, о чем идет речь. Я смотрю на мультфильмы. Я не знаю, как дети воспринимают это. Им показывают что-то, какие-то фантазии. Почему у человека есть стремление подражать животным, скажем, или читать рассказы о животных? Потому что мы уровень животного, ребенок близок к животному уровню. Мы думаем, что лес близко к нему. А где мы, где лес?
Да, особенно в Израиле.
Поэтому я не думаю, мы должны брать примеры из того, что находится в его окружении, то, что он знает, и объяснять ему здесь, на этих примерах, отношения между людьми, между объектами, все эти формы.
Последний вопрос о животных. Я это не планировала. Иногда, когда я работаю с детьми, и я хочу как-то направить их, поговорить о каком-то свойстве, я могу, допустим, выбрать какой-то пример из животного мира. Например, из какое-то смелое животное. Или...
Откуда он это знает?
Я ему рассказываю об этом. Он не знает о своей жизни.
Но ведь он не знает этого. А если это из каких-то фильмов, то тоже. Но это фильмы. В его мире этого нет. Мы не понимаем это поколение.
Не во внутреннем мире, это снаружи только.
Конечно, мы не понимаем это поколение. Я помню себя, когда я был ребенком. Маленький городок. Коровы, козы, собаки. У меня в дворе была собака. Кошки, но это есть на улице пока. Но они так далеки от... в этом маленьком возрасте, я не думаю. Ну, может быть, стоит брать их в зоопарк. Но я не думаю, они не чувствуют этого. Они не чувствуют, что мы, когда присваиваем какому-то животному какой-то характер, это же глупость, это неправильно.
Нет, есть природные какие-то свойства и поведение.
Я не знаю, я думаю, что современному ребенку нужно из его окружения, из его общества, он должен получать подпитку, объяснение, и там справляться со всем. Есть еще много вопросов, но мы не успеем на них ответить, и я не успею их задать. Перенесем их на следующие программы. Итак, время наше подошло к концу. Я не думал, что это произойдет так быстро. Но мы обсуждали сегодня очень важные вещи. Мы говорили о том, что эти заседания суда больше похожи на обсуждения, где дети обсуждают разные жизненные темы. И это центральная методика воспитания внуки Каббала, что ребенок должен играть такую сцену, войти в этот образ и попытаться ощутить ближнего и постепенно научиться относиться к нему. Это даст ему инструменты большие в жизни. Или даже посмотреть на себя снаружи. Да. Мы недостаточно говорили об этом, но это важно знать. Мы говорили также о том, что час или два уделять этому и давать им входить в эти роли. Мы говорили также о том, что это дает восприятие, осознание того, что называется человек, то есть строить в нем какие-то внутренние килим. Не просто следовать этой жизни, а также возможность подняться над ней. Мы говорили также о том, что не обязательно использовать рассказы о животных, а брать примеры жизни, то, что актуально для человека, то, что близко ребенку, то, что находится в его окружении. И я навязываю ему свои образы, это не обязательно то, что нужно для его развития, а то, что находится вокруг него и близко к нему. Мы говорили обо многих интересных вещах. В общем, я думаю, что итог. Говорите с детьми, давайте им возможность развивать эти темы, темы близкие им из их жизни. Есть достаточно тем в их жизни, и это даст результат, о котором вы не мечтали. Вы видите, как ребенок растет на ваших глазах, становится маленьким человеком, 4-5 лет говорит о таких темах, о которых вы даже не думали, и развивается. Мы видим это. Я хотел сказать еще одно предложение. Мы видим, скажем, во многих детских фильмах есть разные обсуждения, которые они устраивают, особенно там девочки между собой, там в группах. Эти говорят о чем-то, эти говорят о чем-то. Я думаю, что это хорошо, это правильно, только нужно организовать это верно, что это не просто так какие-то сплетни, а направлено на ценности. Но есть к этому стремление, поэтому я думаю, что это стоит делать. Так, спасибо за то, что вы были с нами, спасибо, Лимор, спасибо, Рав Михаил Лайтман. Мы увидимся в следующих программах. Всего доброго.